актуально.
Жесткое системное давление на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима началось еще где-то в ноябре месяц прошлого года. Mm-hmm. Несмотря на то, что там в конце мая УПЦ заявила, что она разорвала отношения с Русской православной церковью, из устава убрала положение о связи и так далее, это ничего не дало. Осенью киевский режим возомнил себя, что у него тут все как бы хорошо, и он развернул уже некое наступление, но фронт внутри, против любых традиционных структур, структур вообще традиционной культурной принадлежности Украины. То есть традиционно Украина и Россия культурно очень тесно связаны. Были, представляли собой во многом единое культурное пространство. Вот это все разрушают.
То есть ключевое слово здесь вот Россия и российская культура.
Да, они ее прямо там называют русским патриархатом, там, так далее, так далее. Uh-huh. Ну, я сейчас не буду вдаваться в эти тонкости там, отношений, и почему вообще это случилось, что статус свой автономный УПЦ получила, на минуточку, еще осенью 90-го года, то есть до распада СССР, там, так далее. Сложные там внутри...
Ну, это детали, на которые никто не хочет обращать внимание.
Сложные внутри там процессы происходят. Идея о том, что она может стать автокефальной, тоже там существовали. Одновременно существовали идеи против, и поэтому их как бы эту проблему затушевывали и так далее. То есть решений никаких там в этом плане не принималось. И вот с осени... Причем это произошло не только на Украине, это произошло в Прибалтике. Похожий процесс. Там просто небольшие достаточно православные организации, про них мало что знают. Но совсем недавно в Литве то же самое. Там несколько священников решили разорвать отношения с Русской православной церковью. Их, естественно, лишили сана. И вот они уже там встречались с представителем Константинопольского патриархата. Причем при непосредственно прямом участии правительства Литвы. Uh-huh. Все это происходит. То есть это некий общий фронт, развернутый против структур традиционной культуры вот, нашего, так сказать, восточноевропейского единства.
Но здесь можно говорить, что это такой процесс исключительно вот просто уничтожения ради уничтожения, или все-таки хотят подменить чем-то?
Это, ну, во-первых, я как бы не могу судить о том, что в головах угу. у некоторых людей, принимающих решения, могу высказывать только предположение. А мое общее предположение в том, что Зеленский на самом деле на ПЦУ, то есть вот эту раскольническую церковь, ставить не хочет. Ее создавал Порошенко. У них, как известно, достаточно сложные там отношения. И люди, которые там поставлены, они, соответственно, ну, Порошенко как такой, ну, скажем, более некий системный политик Украины, они, он расставлял везде своих людей. Зеленский человек такой совершенно новый, как ворвавшийся, и вот он... Плюс он достаточно далек от этих вообще вопросов, и поэтому для него он тоже не хочет ставить. И, как мне кажется, это вообще, поскольку я говорю, что то же самое началось в Прибалтике, как раз тоже осенью, что это скоординированная политика по разрушению вообще традиционного православия. А чтобы его разрушить, то для этого нужно, допустим, на Украине разрушить, надо, чтобы УПЦ рассыпалась. То есть ее не надо уничтожать, она должна распаться.
Как институт, да?
Да, да. Для этого бьют в самое сердце, в самое. Ведь Лавра – это не только монахи, это там находится Киевская духовная академия, духсеминария и куча управленческих структур. И их, естественно, тоже выселяют. И это удар, который является неким знаком вообще для остального священства Украины, что их никто, если они не могут защитить самый центр, то их тоже никто защищать не будет. Спасайся, кто может, что называется.
То есть такая сверхцель, это, в принципе, уничтожить какой-либо авторитет и вот чувство, ну, которое мог бы прихожанин получить вот безопасности того, что вот церковь, она есть.
Ну, чувство вообще принадлежности к церкви, это как бы вообще вечно. Угу. Относится к некой такой категории. Ну, понятно, ничего вечного не бывает, но с точки зрения всех остальных. Поэтому, ну, кстати, в текущих каких-то политических событиях церковь всегда очень спокойно, осторожно относится. Подождем, как бы. Они живут другими временными промежутками. Но, тем не менее, вот если она рассыпется, то это как раз разрушение. Украинское общество достаточно религиозно. Особенно ее центральная и западная часть. И самое большое количество православных приходов на Украине – это Волынь. Там греко-католиков почти нет. А вот, ну, есть, но немного. И там Черкасская, Винницкая области. Вот это все. Там, да, очень много. Ну, если мы возьмем, например, ситуацию 15-летней где-то давности, то количество православных приходов на Украине и количество православных приходов в России были примерно одинаковы.
Так. Даже так?
Да, да. С приходом патриарха Кирилла началось в России очень серьезное развитие приходской сети. Угу. Сейчас это уже не так, далеко не так. Но, тем не менее, то есть оно очень традиционно в этом плане. И там с самого начала это началось, самые там отвязные атошники, когда у них что-то случалось, они шли все равно в каноническую церковь, потому что вот эти представления о том, что где-то там правильное таинство, а где-то неправильное, ну, все равно у них глубоко сидело. И вот это рассыпание этой традиционной культуры, это, с одной стороны, не традиционная культура в смысле там чего-то такого древнего, да, а некого такого стержня...
Привычного, да.
Да, культура, как связывающее общество. Просто приводит со временем, приводит, то есть я бы на это посмотрел, как на далеко идущий шаг. Со временем придет, с одной стороны, некое опускание в архаику, в примитивные суеверия, в расширение неоязычества и так далее. А с другой стороны, приведет ко всем современным новомодным штучкам, там, типа ЛГБТ-повестки и так далее. То есть вот так вот разрушить, дальше атомизировать общество. Вообще-то говоря, где жители Украины собираются вместе?
Ну, где-нибудь на Майдане.
Нет, ну, это не часто происходит. Да, да, их периодически. Они регулярно собираются вместе на богослужениях. Угу. Вот его дальше атомизировать, разрушить, чтобы люди жили, условно говоря, в такой транслируемой новостной повестке. А Украина сейчас, это, по сути, тоталитарное государство. С жесткой медийной повесткой, с жестким с подавлением любого инакомыслия и так далее. И вот эта церковь оставалась, ну, относительно крупным независимым институтом. Которая, хотя она там всячески демонстрировала лояльность власти там, и так далее. Этого мало. Для тоталитаризма этого мало.
То есть, в принципе, если есть какой-то потенциальный даже риск для какого-то, ну, в данном случае, инакомыслия, вот его хотят как бы так устранить, хотят свести риски к минимуму.
Даже не это атомизация общества окончательная.
То есть здесь вот, говоря про атомизацию, здесь даже не собираются что-то вместо этого подложить, просто
не, ну, естественно, будет, место не пустым не бывает. Где-то будет занимать ПЦУ, где-то будет сохраняться какие-то отдельные рассыпавшиеся структуры. Там же еще ж надо понимать, что такого юридического лица, как Украинская Православная Церковь, нет.
Но, тем не менее, они рассчитывают.
Юридическими лицами являются приходы, какие-то учреждения отдельные и так далее, и так далее. То есть, ну, вот, каждый будет сам за себя, то есть, атомизируется церковь внутри себя. Вот это, ну, это не произойдет там ни за месяц, ни за два, ни за три, но, как мне видится, это, вот именно такой стратегии придерживаются.
Ну, вот, как раз говоря о юридических таких отношениях, здесь адвокат Киево-Печерской лавры, протоиерей Никита Чекман, сообщил, что подал иск в хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. И здесь, в принципе, еще рассчитывают на то, что это как-то таким юридическим путем законным, ну, можно будет решить. Здесь вообще есть для этого какое-то пространство, какое-то, какая-то возможность?
Ну, я не знаю, как сейчас устроено там это законодательство, это подзаконные акты. Там. Подали иск они еще 23 марта. За это время уже 3 судьи дали самоотвод. То есть они не хотят рассматривать этот. Потому что понимают, что если они начнут рассматривать дело, то они подвергнутся очень серьезному давлению. То есть они скорее, ну как это можно интерпретировать, да, самоотвод судьи. Между прочим, участие в таком процессе, это же звездой стать, да?
Ну да.
А тут либо придется принимать решение у власти, а поскольку общество достаточно религиозное, то против церкви судья не хочет. То есть он как бы вот так подвисает между Богом и властью, да, и отказывается принимать решение, берет самоотвод. Ну, 3 самоотвода – это не случайность, это тенденция. Ну, может появиться, может 4-й, 5-й уже согласится, но я просто не могу сказать, является ли начало процесса поводом для того, чтобы обеспечение иска приостановить какое-то решение. Угу. В этом случае работает эта модель или нет, я не могу сказать.
Но они ссылаются на договор. У них есть договор аренды, и вот они говорят, что все еще, скажем так, мы имеем право вот все еще оставаться в Киево-Печерской лавре в данном смысле, в данной ситуации. Говорят, что нет, уходите.
Скорее всего, да. С точки зрения логики вообще гражданского права, то так расторгаться договор не может. Угу. Но о каком праве можно говорить сейчас на Украине? Просто принял решение этот национальный заповедник Киевская Печерская лавра. Министерство культуры сразу еще 10 марта заявило, да, с нами это все согласовано. И, ну, а там заявление вчерашнее секретаря Совета Безопасности Данилова о том, ну, он вообще там выражался не как государственный чиновник, а какой-то там майданутый на трибуне.
Ну, уже ничего с этим не поделаешь, да. Здесь тоже, может быть, говоря о потенциальном разрешении этой ситуации, если оно, в каких формах оно вообще может в будущем существовать, то есть это договорятся, не договорятся, самосуд, нормальный суд, или вот 4-й судья, скажем так, решится взять дело, и потом, значит, у него не будет вот этого, как вы говорите, да, противоречия между религией и между законной властью, между верой и властью. Здесь какие возможны разрешения? Самые плохие? Есть вообще самые плохие сценарии или самые хорошие?
Такие я думаю, сценарии, что да. Киевский режим не остановится. Они прибегнут, какого-то силового серьезного противодействия не будет, потому что воля вообще к сопротивлению любому на Украине подавлена. Ну вот, читаем самые свежие новости. Да? Сегодня с утра в Киево-Печерской лавре значительно увеличилась численность сотрудников правоохранительных органов. Досматривают машины, которые заезжают, въезжают. Собралось несколько сотен верующих. Ну и что, несколько сотен верующих остановят, что ли? Нет. Давайте, к этому надо уже, с этим надо смотреть, как некий неизбежный процесс. Когда-то еще, когда начались эти первые, там, в конце мая, там, так называемый собор, который ни собором не был, который изменял там принадлежность ОПЦ и так далее, мне что сказать, вот куда дойдут российские войска, там у канонического православия проблем не будет. А куда не дойдут, там могут быть по-разному.
То есть, в основном сейчас пороховая бочка такая.
В конце концов, надо смотреть на это дело с точки зрения, что несколько месяцев ничего не решает. Может, и год ничего не решает. А со временем, как бы, как уже тогда перейдем на другой язык, да, Бог управит.
Действительно. Вот здесь, может быть, даже если говорить не про уже внутреннюю какую-то реакцию, а про реакцию на международном уровне, в принципе, стоит ожидать хоть какой-то реакции от прогрессивного западного общества, как минимум хотя бы, потому что мы-то отреагировали, вот, мы сказали, что сознательно действует, унижая всех, кто хоть как-то связан с русской идеей, культурой, языком и историей. У нас вот такая вот реакция.
Ну, смотрите, достаточно подробно принципы религиозной свободы, самый подробный документ, это декларация о ликвидации всех форм нетерпимости, и там дальше длинное название, я сейчас вспомню, принятое в 81-м году. И там, например, расписано, что относится к свободе слова, к свободе совести. Право, то есть это не просто право верить, это религиозная деятельность, она включает. В том числе там, она туда попадает, например, право на организацию учреждений, чтобы они находились в нормальном подобающем месте религиозного обучения. То есть это право входит в свободу слова. Mm-hmm. Вот изгоняют духовную академию, изгоняют семинарию из лавры. Это уже нарушение. Между прочим, это право церквей, религиозных организаций вести международную деятельность, поддерживать международные связи с другими странами. А УПЦ вынудили разорвать это все. То есть это тоже нарушение этого международного правового документа. Кому-то это интересно в мире?
Нет.
Никому не интересно. Да, насколько я, ну, не знаю, как там уже наш МИД, но я не видел у него ссылок, например, на этот документ. Ну, поддерживают, да, выступили, естественно, против там Антиохийский патриархат, Иерусалимский патриархат, Сербская церковь. Ну, я видел заявление не от Элладской церкви, а от отдельных иерархов. А выступление с протестом против, так сказать, изгнания из лавры УПЦ. Но, тем не менее, этого мало, да, для того, чтобы кто-то в мире как-то принимал решение. То есть Запад дал Зеленскому карт-бланш, делай, что хочешь. В это. Никто тебя осуждать не будет. Хотя, вот, например, когда это давление началось, вот в ноябре или в начале декабря, например, сын Трампа там твит написал с достаточно осуждающими действиями и так далее за давление УПЦ. Потому что для, так скажем, США, вообще-то говоря, принцип свободы совести – это очень фундаментальная их культурная ценность. Это страна во многом создана...
Свобода, да.
Страна во многом создана теми, кто изгонялся за веру. То есть туда все радикальные протестантские секты, которых преследовали и в Англии, и в Голландии, они туда бежали, они создали. И действительно, принцип вот религиозной свободы – это один из фундаментальных принципов их культуры. Там вообще не могут, это имеет свои издержки, поэтому там свободно там циркулируют, например, там сатанинские религиозные церкви сатаны, потому что ведь ничего нельзя запрещать, государство не должно вмешиваться в эту сферу. Но при этом они совершенно свободно смотрят, как... то есть они всегда осуждали, когда какие-то государства проводили вмешательство в религиозную сферу, и СССР осуждали за это серьезно. Есть версия, что когда... одна из причин, почему Сталин в 43-м году восстановил русскую православную церковь, дал ресурсы ей, там, санкционировал избрание патриарха, там, так далее. Причем он там шел навстречу гораздо даже больше, чем церковь осмеливалась попросить. Это интересная вообще история. Ну, что это было связано с тем, что в США надо было объяснять своим избирателям, своим рядовым гражданам, как они помогают атеистической стране в это.
А это тяжело объяснить. Да?
Вот они сделали... Ну, это одна из возможных причин. Там целый ряд, на самом деле. Наши внутренние причины тоже работали. Не надо только... это я как в качестве примера. То есть они всегда вели политику на поддержку религиозной свободы в мире. А в случае сейчас Украины мы видим совершенно обратное. То есть, поэтому...
Ну, то, что им выгодно, в принципе, да, они особо-то никак оправдывать не будут, да. Просто выгодно, и все.
На самом деле, ведь церковь-то ничего не мешала их политике на Украине.
Что самое интересное.
Да, что она спокойно сидела в сторонке. Это, кстати, урок тоже для религиозных организаций. Нельзя сидеть в сторонке. Вы сидели и думали, что вас все обойдет. Не обойдет. Ну, ладно. не нам их винить, они вообще там сейчас на самом деле как заложники, и вменять вину заложникам, что они как-то там не протестуют против действия террористов, их там захвативших, очень сложно. Но я говорю сейчас о более широком контексте, раньше надо было протестовать. Но на самом деле теперь мы видим то, что это, вот я еще раз все это говорю, в пользу моей версии, что назначено на разрушение вообще традиционной какой-то культуры на Украине в целом. И атомизация этого общества, и превращение, оно и так очень легко манипулируемо. Уже на этом пути очень много сделано. Вот оставался один институт, который мог что-то сказать. Дальше. Ну, допустим, вот власть на Украине рухнула, да? Какой вообще есть институт в этой стране, который может что-то авторитетно сказать населению?
В котором есть порядок какой-то.
Да, и есть порядок. Церковь – это ведь очень вертикально организованная структура, дисциплина там как в армии. Какой там есть институт?
Только церковь.
Только Украинская Православная Церковь. И вот она должна с этой точки зрения рассыпаться. Ну, такой вариант тоже нельзя исключать, что ставят на окончательную полную хаотизацию этой территории со временем.
Но здесь складывается же такая ситуация, когда, в принципе, уже даже остатки репутации, они просто будут таять, уже не сводиться до атомов, когда власть буквально устраивает, ну, такого характера религиозные гонения, да, то есть и выгоняет представителей той или иной там церкви из священного места. Здесь же уже даже вообще не будет никакого доверия. Оно, в общем, может остаться хоть какое-то у населения.
На самом деле, я уже скажу, по пути этой атомизации населения уже очень много сделано, и собственно Украина и управляет там какая-то, вот так скажем, осуществляет некую культурную гегемонию такую, там буквально там 10-15%, а остальные вот уже атомизированы. Но они-то как раз и будут это приветствовать всячески. Я тут не вчера как раз наткнулся в соцсетях на пост одного там бывшего крымчанина, который там 29 числа, там, с радостью. Сегодня там московских попов выгонят, там, так далее.
То есть здесь, наоборот, подстраховались и настроили население на то, что это как раз правильно, да?
Это, между прочим, некий, с точки зрения режима Зеленского, это, наоборот, шаг в сторону вот этих там 10-15%, которые являются опорой, чтобы они, скажем так, не обвиняли их в слабости и нерешительности.
То есть главное найти врага. Главное вот внутри найти врага. Это какой-то уже прием, да, который... Ну, как раз объединяет, наверное.
Все ждали какого-то там страшного контрнаступа, а ну, им взамен это тоже вариант, как управление повесткой. Вот уже весь март обсуждают этот вопрос.
Другой культурный фронт. Такой,
да. Да.
Николай Николаевич, буквально остается у нас 40 секунд. Может быть, все-таки какой-то прогноз, хоть и не на 100%, конечно, там достоверный, но ваш личный. Как, может быть, развивается сегодня, может, что-то произойдет, в ближайшую неделю, месяц?
Ну, сложно сказать. Вообще, власть должна, по логике, показывать свою силу, и поэтому, раз они сказали, что 30 числа, 29 для вас последний день, когда вы там 30 мы приходим, они должны это сделать сегодня. Угу. Мне кажется, что это сделать.